Глава 19. Завещание Эми. Пока в доме происходили вышеописанные события, Эми в гостях у тетушки Марч тоже приходилось несладко. Она остро ощущала одиночество и впервые в жизни осознала, как любили и баловали ее дома. Тетушка Марч баловать не умела и нежности не одобряла, хоть ей понравилась воспитанная маленькая Эми. Да и вообще, старушка питала слабость к девочкам семейства Марчей, хоть и не считала нужным это показывать. Тётя была полна благих намерений и искренне хотела, чтобы Эми было хорошо. Но как же неверно она действовала. Некоторые люди и в старости остаются молоды душой. Несмотря на морщины и седые волосы, понимают детские беды и радости, умеют создать уют, преподают жизненные уроки в форме приятных игр и завязывают с детьми искреннюю нежную дружбу. Тетушка Марч, лишенная этого таланта, нещадно изводила Эми правилами, приказами, придирками и длинными скучными нотациями. Поняв, что Эми мягче и добродушней Джо, тетушка Марч сочла своим долгом исправить недостатки воспитания, так как, по ее мнению, Марчи избаловали и распустили детей. Тетушка взялась за Эми, применяя к ней те же методы, что применяли к ней самой 60 лет назад. И девочка тосковала, чувствуя себя мухой, попавшей в паутину очень строгой паучихи. Каждое утро Эми надлежало мыть чашки и до блеска полировать старомодные ложечки, пузатый серебряный чайник и стаканы. Потом протирать пыль, что было задачей не из легких. Тетушка Марч замечала каждую пылинку, а вся мебель была с изогнутыми ножками и резьбой, ее невозможно было вытереть достаточно чисто. Также Эми кормила попугая, причесывала комнатную собачку и бегала туда-сюда с мелкими поручениями — то принести, то передать приказ. Сама старушка, будучи довольно немощной, редко покидала большое кресло. После тяжких трудов Эми садилась за уроки, что было ежедневным испытанием, требующим напряжения всех ее сил. Затем ей дозволялось отдохнуть и размяться в течение часа. О, как любила она это время! Лори приходил каждый день и умасливал тетушку, чтобы та отпустила Эми на прогулку, и тогда они гуляли и катались на коляске в свое удовольствие. После обеда Эми полагалось читать вслух, а потом неподвижно сидеть рядом со спящей старушкой, которая засыпала на первой же странице. Потом наступал черед лоскутного шитья. Эми прилежно шила до самой темноты, хотя внутри у нее все клокотало. Затем тетя отпускала ее до ужина. Но хуже всего были вечера, поскольку тетушка взяла за привычку рассказывать длинные истории про молодость. Такие скучные, что Эми уходила в спальню с намерением рыдать ночь напролет над своей несчастной долей. Однако, как правило, засыпала, успев проронить лишь пару слезинок. Если бы не Лори и не старая горничная Эстер, Эми просто не пережила бы тех ужасных дней. Один попугай чего стоил, догадавшись, что Эми его недолюбливает, он мстил всеми возможными способами. Дергал за волосы, когда девочка оказывалась поблизости, нарочно проливал молоко и крошил хлеб в свежеубранной клетке. Стоило мадам задремать, клевал пуделя, чтобы тот залаял. Обзывался прямо при гостях и вообще вел себя крайне подло. Пуделя Эми тоже терпеть не могла. Он был толстым и злым, рычал и тявкал, когда Эми его причесывала, а когда просил есть, что случалось раз 10 на дню, с дурацким выражением на морде ложился на спину, задрав все 4 лапы. Повариха была раздражительной, старый кучер — глухим, и только Эстер было дело до маленькой гости. Эстер была француженкой, однако прожила с мадам, так она называла хозяйку, уже много лет и слегка тиранила тетушку Марч, поскольку та шагу без горничной не могла ступить. Настоящее имя горничной было Эстель, но она сменила его по требованию хозяйки, поставив твердое условие, что останется верна своей религии. Эстер привязалась к мадемуазель, а Эми любила сидеть рядом, пока Эстер крахмалила кружево хозяйки и слушать чудесные истории о французской жизни. Эстер позволяла девочке бродить по дому и рассматривать диковинные вещи, хранящиеся в огромных гардеробах и старинных комодах. Тетушка Марч была запаслива, как сорока. Больше всего Эми нравился индийский шкаф с множеством маленьких ящиков, полочек и тайничков, где хранились самые разные украшения. Некоторые просто любопытные вещицы, а некоторые — настоящие драгоценности, но все довольно старинные. Эми с огромным удовольствием рассматривала и перекладывала содержимое шкафа. Особенно ее привлекали футляры, где на бархатных подушках лежали украшения, которые 40 лет назад носила на балах светская красавица. Гранатовое колье, которое тетушка надела на первый выход, жемчуга, который отец подарил ей в день свадьбы, гранатовые траурные кольца и заколки, странные медальоны с портретами умерших друзей и подруг или с волосами, уложенными в форме плачущей ивы, маленькие браслеты, которые надевала ее единственная дочь, часы дядюшки Марча, чьим золотым замочком играли не одни детские ручки, а также обручальное кольцо в коробочке, ныне слишком маленькое для толстого пальца тетушки, однако бережно хранимое отдельно от остальных украшений. «Что бы мадемуазель выбрала?» — спросила как-то Эстер. Она обычно присутствовала при осмотре шкафа, доставала и убирала ценные коробочки. «Больше всего мне нравятся бриллианты, но у тети нет бриллиантовых ожерелий. А я люблю ожерелья, они так хорошо смотрятся. Вот что я хотела бы», — ответила Эми, восхищенно рассматривая тяжелое распятие на нити с бусинами из золота и черного дерева. «Да, и я о таком мечтала бы. Только это не бусы, а четки, и я использовала бы их по назначению, как добрая католичка», — сказала Эстер, с нежностью глядя на красивую вещь. «У вас на зеркале висят ароматные бусики из дерева. Это тоже четки?» — спросила Эми. «Да, верно. Это чтобы молиться. Святым больше нравится, если такую красоту используют для молитв, а не как пустую побрякушку».
«Вас поддерживают молитвы, вы после них спокойная и радостная».
«Жаль, что мадемуазель не католичка. Она тоже нашла бы успокоение. Но вам полезно будет ежедневно уединяться для раздумий и молитв, как делала покойная хозяйка, которой я служила до мадам. У нее была маленькая часовня, и там она часто утешалась в тяжелые минуты».
«А мне можно?» — спросила Эми. Она была одинока и нуждалась в помощи, а в отсутствии Бет стала часто пренебрегать маленькой книжкой.
«Да, это было бы замечательно и очень мило. Я с удовольствием оборудую маленькую гардеробную под вашу часовню, если желаете. Не говорите ничего, мадам, а когда она спит, удаляйтесь туда, думайте хорошие мысли и молитесь, чтобы Господь сохранил вашу сестру».
Набожная Эстер заботилась искренне. Ее доброе сердце болело за сестер Марч и их тревоги. Эми понравилась идея, и она разрешила сделать часовню в маленькой светлой гардеробной, примыкающей к ее спальне, надеясь, что это принесет облегчение. «Интересно, кому достанутся украшения после смерти тети?» — спросила девочка, осторожно укладывая на место блестящие четки и один за другим закрывая футляры.
«Вам и вашим сестрам, я точно знаю. Мадам рассказала. Я даже присутствовала при составлении завещания. Так и будет», — шепнула Эстер с улыбкой.
«Как хорошо! Однако лучше бы она дала их нам сейчас. Ожидание изнурительно», — заметила Эми, бросая прощальный взгляд на бриллианты.
«Вам еще рано носить такие вещи. Кто первый обручится, получит жемчуг», — мадам сама сказала. «Полагаю, на прощание вы получите колечко с бирюзой. Мадам одобряет ваше хорошее поведение и ласковые манеры».
«Думаете? О, я буду кроткой, как овечка, лишь бы получить кольцо. Оно в 100 раз красивее, чем у Китти Брайан. Тетушка Марч все-таки хорошая».
Эми с восторгом на лице примерила украшение, твердо решив его заслужить. С того дня Эми вела себя образцово, и старушка самодовольно радовалась педагогическому успеху. Эстер поставила в гардеробный маленький стол, рядом низкую табуретку, а на стену повесила картинку, которую позаимствовала в одной из запертых комнат. Картинка была ценной, однако порядочная Эстер знала наверняка, что хозяйка пропажи не заметит, а если и хватится, возражать не будет, иначе не стала бы брать. Картина же являлась репродукцией одного из самых известных в мире полотен, и Эми, как истинная ценительница красоты, не уставала любоваться на доброе лицо Мадонны, и сердце ее наполнялось нежностью. На столе Эми хранила Библию и псалмы, а также вазу с прекрасными цветами, который приносил ей Лори. Эми ежедневно уединялась в своей часовне думать хорошие мысли и молить Господа о спасении сестры. Хотя Эстер подарила девочке четки из черных бусинок, они висели без дела. Эми сомневалась, что четки подходят для протестантских молитв. Маленькая Эми была искренна в своем порыве, ибо, оставшись в одиночестве, отчаянно нуждалась в поддержке вдали от родного гнезда. Она невольно обратилась к всемогущему и доброму другу, чья отеческая любовь окружает всех его детей без исключения. Ей не хватало помощи матери, чтобы лучше понимать себя и управлять порывами. Однако, увидев, в каком направлении нужно стремиться, она храбро пустилась в путь. Дорога была невыносимо тяжелой для столь юного пилигрима. Эми старалась не думать о себе, не унывать и довольствоваться тем, что поступает правильно, хоть никто не видел ее усилий и не хвалил. В порыве стать очень-очень хорошей, Эми решила, следуя примеру тетушки Марч, составить завещание, дабы, когда придет ее черед, наследство распределилось правильно и щедро. От одной мысли о расставании с сокровищами, в детских глазах Эми не менее важными, чем драгоценности тетушки Марч, у девочки болезненно сжималось сердце. В положенный час досуга Эми взялась за составление важного документа, изредка консультируясь с Эстер по поводу юридических терминов. Добродушная француженка подписала бумагу в качестве свидетеля, а на роль второго свидетеля Эми планировала пригласить Лори. День был дождливый, и Эми, захватив попугая, отправилась в одну из больших комнат. Там стоял шкаф, полный старомодных нарядов, которые Эстер разрешала примерять. Эми обожала наряжаться в потертую парчу и прохаживаться перед длинным зеркалом, делая величественные реверансы и шелестя шлейфом. Звук, услаждающий ее слух. Тот день она так увлеклась, что не слышала, как Лори позвонил в дверь, и, не замечая его лица в проеме приоткрытой двери, продолжала прогуливаться по комнате, обмахиваясь веером и покачивая большим розовым тюрбаном, который странно смотрелся в сочетании с синим парчевым платьем и желтым подъюбником.
Она вынуждена была идти медленно, чтобы не упасть с высоких каблуков. Лори потом рассказывал Джо, что было призабавно наблюдать, как Эми семенит в разноцветном одеянии, а за ней по пятам вышагивает попугай, подражая ее походке и изредка хохоча или выкрикивая: «Мы красивые! Причешись, страшилище! Придержи язык! Поцелуй меня, дорогая! Ха-ха!» Лори сдержал взрыв смеха и, чтобы не задеть чувство ее светлости, постучал в дверь и был милостиво приглашен.
«Посиди, пока я уберу на место вещи, а потом мне нужно с тобой обсудить очень важное дело», — сказала Эми, продемонстрировав Лори великолепный наряд и отогнав попугая. «Не птица, а наказание», — пояснила она, снимая с головы розовую гору, пока Лори усаживался в кресло. «Вчера тетушка заснула, и я сидела тихо, как мышка, а он начал пищать и хлопать крыльями в клетке. Я подошла, чтобы выпустить, и увидела большого паука, который убежал под шкаф. Попугай отправился за ним, наклонил голову, кося глазом, и забавно сказал: «Прогуляемся, дорогуша!» Я не удержалась от смеха. Тогда попугай начал браниться и разбудил тетю, а она рассердилась на нас обоих».
«Паук принял приглашение?» — спросил Лори, зевая.
«Да, паук вылез, а попугай бросился от него со всех ног, взлетел на тетин стул и кричал: «Держи, вора, держи!» А я гонялась за пауком».
«Вранье!»
— заявил попугай и принялся клевать ботинок Лори. «Будь моя воля, я бы тебе шею свернул, приставучая птица», — пригрозил Лори, замахнувшись на попугая кулаком.
«Полундра!» —
косясь на Лори, возмутился попугай.
«Я готова»,
— заявила Эми, закрыв шкаф и достав из кармана листок бумаги.
«Прочитай, пожалуйста, и скажи, все ли правильно с точки зрения закона. Полагаю, время пришло, ведь жизнь так непредсказуема, а я не хочу вражды над моей могилой».
Лори закусил губу и, отвернувшись от Эми, начал читать, изо всех сил стараясь сохранить серьезность, подобающую чтению завещаний, пусть даже составленных с орфографическими ошибками.
Последняя воля и завещание. Я, Эми Кёртис Марч, находясь в моем здравом уме, передаю и завещаю свое имущество ниже перечисленным: моему отцу лучшие картины, наброски, карты и другие художественные произведения вместе с рамами. Также передаю $100 в его полное распоряжение. Моей маме всю одежду, кроме синего фартука с карманами, мой портрет, медаль и заверение в любви. Моей дорогой Маргарет завещаю бирюзовое кольцо, если я его получу, зеленую шкатулку с голубями, кусок хорошего кружева, его хватит на украшение для шеи, а также ее портрет в моем исполнении, чтобы она меня не забывала. Джо оставляю брошку, ту, что заклеена сургучом, бронзовую чернильницу, Джо потеряла крышку от своей, и моего любимого гипсового кролика, потому что мне жаль, что я сожгла роман. Бет, если она переживет меня, кукол, письменный стол, веер, полотняные воротнички и новые туфли, если они ей подойдут, а то она, наверное, похудеет после болезни. А также приношу свои извинения, что смеялась над старой Джоанной. Моему другу и соседу Теодору Лоренсу завещаю папку для рисования и гипсовую лошадку, хоть он и сказал, что у нее нет шеи. Также, в знак признательности за доброту в трудную минуту, дарю ему любое произведение,
какое понравится. Например, картину с Нотр-Дам. Она самая удачная.
Нашему уважаемому благодетелю мистеру Лоренсу оставляю сиреневую шкатулку с зеркалом внутри. Он будет хранить там ручки и вспоминать девочку, которая признательна ему за внимание к нашей семье, особенно к Бет. Лучшей подруге Китти Брайан передайте синий шелковый фартук, кольцо из золотых бусин и поцелуй. Ханне отдаю коробку с рукоделием и все содержимое. Она ей нравилась. Надеюсь, Ханна меня не забудет. Я раздала самые дорогие вещи и надеюсь, что вы остались довольны и помянете меня добрым словом. Я всех прощаю и верю, что мы встретимся, когда прозвучит трубный глас. Аминь. Подтверждаю истинность сего завещания подписью и печатью. 20 ноября, Анни Домино, 1861 года. Эми Кёртис Марч. Свидетели: Эстель Вальнор и Теодор Лоренс.
Сноска. Анна Домини. Год от Рождества Господня. Латинский. Последнее имя было написано карандашом. Эми объяснила, что Лори должен сам подписаться, чтобы все было как надо.
«Зачем ты составила завещание? Тебе рассказали, что Бет поделила свои вещи?» — серьезно спросил Лори, пока Эми выкладывала на стол кусочек красной тесьмы, сургуч, восковую свечку и чернильницу. Эми рассказала, откуда появилась идея с завещанием, с тревогой переспросив.
«Бет поделила вещи?»
«Зря я сказал. Но раз уж проболтался, закончу. Однажды, когда ей стало совсем худо, она сказала, что дарит пианино Мэг котят тебе, а старую поломанную куклу — Джо, чтобы та о ней заботилась. Еще Бет сожалела, что у нее так мало вещей, и всем остальным велела взять по локону, а дедушке передать сердечный привет. Про завещание она даже не думала».
Лори, напевая, ставил печать. Упавшая на документ большая слеза заставила его поднять глаза. На Эми лица не было от горя. «А в завещаниях бывают постскриптумы?» — спросила она.
«Да, это называется кодицил».
Сноска. Кодицил. Дополнительное распоряжение к завещанию.
«Тогда припиши, пожалуйста, что я прошу срезать локоны, все, и раздать друзьям. Про локоны я забыла, но такова моя воля, хоть без них я буду не такая красивая».
Лори улыбнулся последнему и самому щедрому подарку Эми. Затем развлекал ее целый час и внимательно выслушивал жалобы. Когда он собирался уходить, девочка задержала его, прошептав дрожащими губами.
«Бет правда в опасности?»
«Боюсь, что да. И все же надо надеяться на лучшее, так что не плачь, дорогая».
Лори обнял ее с братской заботой, и Эми была рада утешению. Когда Лори ушел, она отправилась в маленькую часовню и, сидя в сумерках, молилась за Бет. Сердце ее ныло, а по щекам текли слезы. Любимую сестру не заменит даже миллион колец с бирюзой.